эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Правительство России продлило федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2022 года и увеличило ее финансирование на 40 миллиардов рублей. Почему федеральную целевую программу пришлось продлевать и увеличивать? На что пойдут дополнительно выделенные деньги? И есть ли шанс, что они будут потрачены эффективно? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
В новой редакции федеральной целевой программы, опубликованной на сайте, указывается, что программа реализуется в три этапа. С 2015 по 2017, с 2018 по 2020 и с 2021 по 2022 год. Объем финансирования увеличен на 40 миллиардов рублей до практически 880 миллиардов. 827 миллиардов будут направлены из федерального бюджета, 19,5 миллиардов из местных бюджетов и еще 31 миллиард планируется привлечь из внебюджетных источников. Как передает РИА Новости Крыма, в число крупнейших по объему финансирования новых объектов Севастополя, внесенных в программу, вошли в частности 8-й этап трассы Таврида, парк с мемориальным комплексом защиты Севастополя, крытый каток с искусственным льдом, также амбулатории, детские сады, школы, культурно-досуговые центры, клубы и театр юного зрителя. А вот что говорит об этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
Мнение.
Это очень важное для Крыма решение. Оно достаточно давно обсуждалось на уровне правительства России и Совета министров республики. В ходе реализации ФЦП стало очевидно, что необходимо строительство новых объектов и реализация мероприятий, которых нет в программе. Финансирование увеличилось до 40,7 миллиарда рублей и позволит создать ряд важных объектов инфраструктуры. В том числе это коллектор на Петровской балке в Симферополе, на который в следующем году будет выделено 992 миллиона рублей. Нашей республике нужно полное обновление инфраструктуры практически во всех сферах. Инфраструктурная революция, которая началась после воссоединения с Россией, это главное условие превращения Крыма в самодостаточный, процветающий регион нашей страны. Замечу, силы и средства, вложенные в масштабные проекты, такие как Крымский мост, новый терминал аэропорта Симферополь, уже сегодня дают отдачу как в геополитическом, так и в экономическом плане.
Мнение.
А по мнению российского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, дополнительные деньги федеральной целевой программы позволят построить в Севастополе 55 социальных значимых объектов. Цитирую. Благодаря решению правительства России будет выполнена газификация севастопольских сел Андреевка и Полюшка, также поселка Любимовка, проведена реконструкция дополнительных участков водопровода и Мартыновского канализационного коллектора. Кроме того, строительство 5 медицинских учреждений, детской поликлиники на Корабельной стороне, клиники на проспекте Генерала Острякова и 3 подстанций скорой помощи. Это строительство 3 детских садов в Нахимовском, Гагаринском, Балаклавском районе, начальной школы детского сада в селе Гончарном, школы в Гагаринском районе, детской художественной школы и бассейна в образовательном центре «Казачья бухта». Кстати, ранее на выездном совещании у председателя правительства России в Севастополе в конце июля этого года было зафиксировано катастрофическое отставание города в плане освоения средств ФЦП. По окончанию первого полугодия показатель кассовое исполнение составило всего 5%. Короткий комментарий министра экономического развития России Максима Орешкина по этому поводу.
Здесь по Севастополю ситуация, которую, конечно же, нужно исправлять, потому что, с одной стороны, поступают предложения по расширению действующей программы, с другой стороны, те объекты, которые есть, не всегда финансируются и зачастую сталкиваются исполнители с проблемами при их реализации.
Директор региональной программы Российского независимого института социальной политики Наталья Зубаревич в эфире телеканала «Дождь» в августе рассказывала, что российские власти не скупятся на бюджетные вложения в Крым. Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Крым уже, если взять все трансферты субъектам, почти 7% берет. Все Крым с Севастополем. Всех трансферт всем субъектам. И при населении это 1.5%. Чтобы было понятно, это не просто приоритет, это растущий приоритет. Начиналось с 4 с небольшим, сейчас дело уже к 7. Если мы возьмем инвестиции в Крым, там 85-87% бюджетные деньги. Бизнеса туда как-то не очень идут, и понятно почему. Если мы возьмем, сейчас посмотрим динамику инвестиций, она растет непрерывно, потому что мост, вокруг моста и далее по списку. Да, конечно. А если мы посмотрим трансфертную политику, то предвыборная история, вот у меня сейчас расчеты по январю-маю, если мы возьмем, посмотрим, кому и как росли трансферты бюджетные, то чемпионы, вот, по динамике всех доходов, чемпион Севастополь рос на 44% к тем же 5 месяцам прошлого года. А трансферты выросли 2,2 раза. Вот так бывает. В целом по стране они выросли, вот выборные, да, немыслимо на 12%. Напоминаю, что 14, 15, 16 они не росли вообще. В 17-м добавили, ну, если без Крыма считать, получается плюс 6, с Крымом там 8, да, а тут аж 12. Мы понимаем, почему. Потому что выборы у нас всегда связаны с бюджетными расходами. И по-другому не бывает. А если мы вот как бы сравним, кому лопатой не кидали в этот 5 месяцев, я скажу так, добавили всем, кроме Москвы, которая так богатая, и кроме Сахалина, у которого отобрали, потому что нечего столько налога на прибыль и роялти в свой бюджет направлять, вам, ребята, и так хватит. Поэтому добавили всем, но не Севастополь чемпион в данном случае, Крыму тоже неплохо добавили.
Точка зрения.
Это была эксперт Наталья Зубаревич, а с нами на связи Василий Колташов, директор Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, Василий, я не буду у вас спрашивать, зачем увеличивают целевую программу для Крыма на 40 миллиардов и зачем продлевают на 2 года, потому что и так понятно, больше денег, больше новых объектов. У меня будет другой вопрос, он такой довольно долгий, и уж простите, немножко злоупотреблю цитированием, но тут важно. 20 июня 2017 года российская газета «Коммерсант» опубликовала информацию о том, что Счетная палата проверила исполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Аудиторы констатировали отсутствие эффективной системы управления ее реализацией, низкий уровень освоения бюджета и отставание по строительству 180 объектов. Через 2 дня, 22 июня 2017 года, президент России Владимир Путин заявил, как цитирует российский Интерфакс, в Севастополе ситуация сложная с социально-дорожной инфраструктурой, гораздо сложнее, чем в других регионах. Мы дали бы больше средств в 2-3 раза, но вы не можете их освоить. Конец цитаты. 21 декабря 2017 года. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников считает неудовлетворительной работу по выполнению федеральной программы. Об этом он говорит в интервью телеканалу X. В прошлом году я оценил работу по ФЦП на 2, в этом на 3 балла. Конец цитаты. Переходим в наш год. 2 июля 2018 года. Глава Крыма Сергей Аксенов объясняет срывы сроков сдачи объектов ФЦП некомпетентностью чиновников, курирующих объекты, и недобросовестностью подрядчиков. Цитирую. «Целый ворох проблем возникает на финальной стадии строительства, когда неожиданно находятся ошибки в проектировании, технической документации, в чем-то еще. Возникает последовательный вопрос, куда и с какой тщательностью смотрели профильные контролирующие структуры, которые обязаны сопровождать ход строительства и сдачу в эксплуатацию того или иного объекта. Более того, почему эти структуры вовремя не вносили предложения по выходу из положения? Как итог, проходят годы, объекты стоят замороженные». Конец цитаты. По его словам, за несдачу объектов в срок необходимо применять радикальные меры. В общем, на конец июля, по окончанию первого полугодия этого 2018 года, освоено в Севастополе, например, только 5% от сумм по ФЦП. И вот теперь после всего этого, чтобы никто не говорил, что я там выдумываю, зачем давать еще дополнительные деньги, если есть такие проблемы системные последние два года с распоряжением теми деньгами, которые имеются? Нет ли в этом какой-то такой коррупционной составляющей?
Ну, коррупционную составляющую скорее нужно искать в том, как эти деньги используются, и она там легко может быть найдена, тем более, что в Крыму коррупции, за коррупцией ходить далеко не надо, коррупции там очень много. И, во всяком случае, ее если стало меньше, то она все равно очень широко представлена. Здесь, скорее, мне кажется, нельзя сказать, здесь попытка федеральных властей продемонстрировать неэффективность местной бюрократии. Не продемонстрировать ее как для населения Крыма, и особенно, может быть, для населения Севастополя, показать ему, что управленцы местные не справляются, что вся бюрократическая система должна быть перестроена, очищена, потому что там сидят, в общем, люди, попавшие туда в основном, по блатным, да, путям, по личным связям, еще во времена Украины. То есть эта бюрократия очень сильно отличается все-таки от нынешней российской бюрократии, которая худо-бедно работает. Хотя, конечно, если говорить о стройках крупных, то и здесь, в России, трудно заметить ее коррупционное сотрудничество с предприятиями разного рода. Но в данном случае, в случае Крыма, нужно показать, что деньги федеральный центр дает. Денег может быть очень много, что Крым может развиваться быстро, но у него на пути есть серьезная преграда. Это преграда его собственные чиновники. И мне кажется, что здесь демонстрации направлены еще и на российский бизнес, который очень недоволен ситуацией в Крыму, потому что все, кто туда входятся, ходили, с кем я общался, сталкивались с коррупцией и невероятным беспорядком в документах. То есть фактически еще пару лет назад по российским регламентам по работе российского типа документы получить было не очень просто. Я не имею в виду, конечно, паспорта. И вот эта вот демонстрация, она показывает и бизнесу, что смотрите, вот мы готовы давать больше денег, вы готовы вкладывать в Крым, но у нас есть серьезная проблема. И поскольку российская система не работает, как там сталинская НКВД, да, российская государственная система. То есть чистки не наступают мгновенно, а сперва делаются внушения, предупреждения такие. Потом что происходит? Потом начинают потихоньку менять какие-то фигуры. То есть процесс развивается очень медленно и с некоторыми компромиссами, что вот здесь мы берем, а вот это вам придется прекратить делать. И, скорее всего, именно так процесс и пошел. Тем более, что поменяли пока главу Севастополя. Глава Крыма, то есть прежние команды у него фактически прежние, работают они как прежде, мэры там все сидят прежние в основном там. Поэтому какой-то такой вот революции, да, антикоррупционной, там не произошло. Там идет постепенная перестройка. Тем более, что задача в Москве не в том, чтобы беспощадно искоренить все пороки, а в том, чтобы эти пороки ввести в некое русло, с одной стороны. А с другой стороны, людей, у которых эти пороки были приобретены еще в украинскую эпоху, там, ну, постсоветскую эпоху, да, может быть, более правильно, их сделать, ну, скажем, их заставить работать больше в бизнесе, меньше в бюрократии. То есть им объяснить им, что правила меняются, вам придется аккуратненько отодвинуться немножко от управления бюрократией. Здесь придут люди из Москвы, а вы сможете свои капиталы инвестировать в Крыму, тем более, что здесь будут крупные вложения, и вы не прогадаете. Вы не прогадаете и вообще будете довольны. Но немножко недовольны, но это уж извините, потому что тут происходят такие изменения. Вот такая, как мне видится, непростая игра. С целью, конечно, и денег дать больше, и Крыму ситуацию поменять. Но действуя не быстро, не радикальными методами, а аккуратно, так, чтобы не дешевую добычу не спугнуть, а так, чтобы, наоборот, ее, как мне кажется, спугнуть, да, не все.
Это понятно. Тут действительно вы нарисовали очень сложную, очень интересную систему, но центральный вопрос все равно остается нераскрытым. Вот в Севастополе смена власти на самом деле произошла уже дважды. То есть сначала у нас была старая команда Алексея Чалова, потом губернатор Миняйло был сменен на нынешнего губернатора Овсянникова, а вот в Крыму на самом деле уже вот уже пятый год из ведущих там топовых чиновников, все остаются на своих местах, а вот проблема не, ну, не то, чтобы она не решается, но, по крайней мере, таким образом она не решается. Можете ли вы предположить, по какой причине до сих пор там Сергей Аксенов конкретно остается на своем месте, хотя даже некоторые из его чиновников, некоторые из его ближайших соратников уже даже находятся под судом за экономические преступления?
Ну, во-первых, он находится в Федерации, потому что есть определенные непубличные соглашения. То есть нет никакого отношения к демократическим процессам. Не имеет это результат отношений и возможно, результат попытки влиять на Аксенова так, чтобы перемены шли все-таки не от человека из Москвы, а чтобы прикрыл их глава региона, и чтобы он действовал так, как хочет федеральный театр, то есть действовал по-другому, в результате получал большие деньги, но чтобы работа была построена иначе, чтобы эти деньги не расхищались по тем схемам, как прежде, чтобы они действительно эффективно осваивались и хоть и с коррупционными личными, но строить объекты хоть близко к срокам и хоть близко к сметам, да, вот таким образом. Поэтому убирать сейчас Аксенова для Москвы было бы, мне кажется, успешно. То есть, возможно, если это сотрудничество ни к чему не приведет, если замены главы Севастополя последней окажется недостаточно для того, чтобы продемонстрировать Аксенову и связанную с ним крымской группой капитала местных предпринимателей и чиновников одновременно с этим, что Москва меняет правила и меняет условия работы, то, наверное, его поменяют. Но пока, похоже, идет мягкая работа, цель которой, с одной стороны, показать, что Москва не настроена радикально на смену кадров управленческих, не настроена радикально как-то задевать интересы местного капитала, но при этом Москва настаивает на введении новых правил, потому что за новыми правилами следуют новые деньги. Если вы хотите деньги, если вы хотите вообще соответствовать всем требованиям и не иметь судебных дел, да, не попадать под уголовное преследование, как люди из команд Аксенова, если так можно сказать, то вам нужно сотрудничать. Вам нужно сотрудничать и прислушиваться внимательно к тому, что вам рекомендуют. И в результате будет происходить такое постепенное, не очень заметное, кстати, для населения изменение, но меняющее Крым, да, потому что на Крым направлены очень большие туристические потоки, и мало туристов, я видел, которые были бы удовлетворены тем, что они видели в Крыму. Я уже не говорю про инвесторов, которые говорят чиновников, что у них там везде грязь, у них безобразная застройка в стиле «как попало» и без единой системы. Тут 9 этажей гостиницы, а тут рядом двухэтажные домики, и все это выглядит ужасно. Я в данном случае описываю Ялту.
Ну, я могу сказать, что у нас, безусловно, туристы являются очень такими требовательными и очень придирчивыми. Слушайте, огромное вам спасибо. Василий Колташов, директор Центра политэкономических исследований Института нового общества, был у нас в эфире. А теперь мы переходим к разговору с Владимиром Горначуком, российским общественником, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Как мы узнали, федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя продлена на 2 года и увеличена на 40 миллиардов рублей. И вот тут у меня будет вам два таких больших вопроса. Вопрос первый. С лета 2017 года по июль-август этого года время от времени официальные российские СМИ и чиновники заявляют, что федеральная целевая программа исполняется плохо. Аксенов говорит, что чиновники, там, мелкие подрядчики саботируют. Овсянников говорит, что он оценивает вообще на троечку, как она работает. Там «Коммерсант» в прошлом году публикует отчеты счетной палаты о нецелевом разбазаривании. И несмотря на вот на это вот все, на то, что всего 5% в Севастополе за первые полгода освоено, все равно вот вам еще 2 года, вот вам еще 40 миллиардов рублей. Зачем?
Ну, во-первых, мы видим, что в России при текущих ценах на нефть доходы бюджета консолидированные, они повышаются. Профицит составляет более 3% от ВВП, и, соответственно, денег становится больше. При этом все четко понимают, что это пир во время чумы, и в ближайшие годы при любых серьезных экономических потрясениях в России и на мировых рынках, потому что говорят о возвращении циклического экономического кризиса в мировом масштабе, Россия окажется, конечно, в глубокой яме. Поэтому желание как можно скорее освоить деньги, которые свалились фактически с неба, вернее, из нефтяной и газовой трубы, приводит к тому, что деньгами заливает Крым в первую очередь. Напомню, что Крым заливает не просто так. Денег не хватает на социальные обязательства, мы видим пенсионную реформу. Другие регионы не получают такого финансирования вообще в принципе. То есть любой губернатор ставит на колени, потому что, несмотря на то, что в отличие от Украины, Россия является федерацией, унитарным государством, полномочия регионов очень сильно урезаны. И налоги идут, конечно же, на поддержание центра, который потом раздает вот эти все подачки в регионы. И Крыму отдают деньги для того, чтобы в надежде на то, что там все-таки появится хоть какое-то вменяемое управление, которое сможет освоить эти деньги. Но, знаете, это такое ощущение, что то есть они не понимают вообще страны, в которой живут. То есть поставив некомпетентных руководителей на руководство регионами, Севастополем и Крымом, они надеются, что при заливке деньгами компетентность этих людей каким-то образом повысится. На мой взгляд, это просто сказка.
Мне говорят, что тут у нас есть слушатель, он задаст вам вопрос. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Вот хотел бы вашему эксперту вопрос задать. Видит ли он изменения, которые в Крыму произошли положительные со времен Украины? Хотел бы он вернуться опять в ту разруху, которая была в Крыму, и тем более в ту разруху, которая сейчас есть в Украине?
Спасибо вам за вопрос, Владимир. Вот какие у нас есть положительные изменения, если есть?
Конечно, нет. Положительные изменения есть, безусловно. И мы видим, что происходит изменение инфраструктуры Крыма, в первую очередь. Это строительство Тавриды, дорога, которая, в принципе, станет артерией транспортной для всего Крыма и основой транспортного каркаса. Мы видим выделение финансирования под инфраструктурные объекты, в первую очередь, для создания курортной инфраструктуры, инфраструктуры для здравоохранения и так далее. Что касается Украины, ну, во-первых, некорректно сравнивать, на мой взгляд, все-таки с Украиной, потому что Украина не обладала такими ресурсами, не обладает на текущий момент, как экспорт нефти и газа. И здесь, конечно, финансовые возможности Российской Федерации и как экономики, и как страны, они просто на порядок больше, чем у Украины. Вот. Но, на мой взгляд, с точки зрения управления и менеджмента, который сейчас существует в Крыму, ничего не поменялось. То есть, грубо говоря, денег стало больше, а дураки остались прежними. И здесь, конечно, надо говорить о том, что этот вопрос должен задать себе наш собеседник. А что поменялось? Если мы посмотрим на органы власти, то 90% чиновников, которые сидели при Украине, не так и остались у бюджетной кормушки и точно так же управляют Крымом. Поэтому здесь вопрос, мне кажется, странный, и надо его ставить именно таким образом.
Хорошо. Поставлю вопрос вот такой. Есть ощущение, не только мое, но и некоторых экспертов и журналистов по этой теме, что вложение в инфраструктуру или там даже в центры здравоохранения и культуры, это, конечно, здорово, но это все равно не делает Крым недотационным регионом. И в тот год, когда ФЦП наконец закончится, деньги перестанут идти, Крым все равно с помощью этих больниц и этих дорог не сможет ничего производить. Не было бы правильнее, рациональнее строить, условно говоря, в Крыму промышленные объекты или что, или там развивать сельское хозяйство вместо того, чтобы вкладываться в дороги?
Абсолютно правильный вопрос.
большое вам спасибо, на самом деле, за правильно поставленный вопрос. Конечно, надо всегда отдавать удочку, а не давать рыбу для голодных. И вопрос, как бы, здесь, ну, он как бы, можно взять на две части эту проблему. Первое, если мы говорим о сельском хозяйстве, то здесь мы упираемся в проблему воды, и сельское хозяйство не может развиваться, если не будет нормального поступления воды, в первую очередь, с Украины. На Кубани таких запасов воды не существует. Поэтому развитие сельского хозяйства резко затруднено. Что касается промышленности, в связи с вводом Крымского моста, те же самые предприятия, как Федосийское море, например, да, Севастопольский судоремонтный завод и другие как бы, крупные предприятия получили госзаказ. Но опять-таки это такой квази-рыночные как бы, механизмы, потому что это все равно государственные заказы, то есть нет никакого экономического развития с точки зрения инвестиций людей, которые инвестируют в развитие производства и создание новых производств. Потому что инвестиционный климат в Крыму желает лучше по одной простой причине. До тех пор, пока там в управлении находятся люди, которые занимаются системно отжимом бизнеса и созданием своих финансово-промышленных империй, никакого развития свободного, в первую очередь, рынка, я подчеркиваю, свободного, не связанного с государством, будет крайне затруднено. То есть здесь сама идеология развития Крыма на текущий момент завязана именно на поддержание искусственное со стороны государства, государственных денег. И удочку никто до Крыма давать не собирается. И вот это, наверное, самый печальный итог этого времени. Поэтому, когда закончатся эти два года, они будут продлены еще на два года, если останутся деньги. Я в этом уверен.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Владимир Горначук, российский общественник, глава организации «Чистый берег Крым». Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.